Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Вы привыкли в это время слышать очередную передачу из радиоцикла «Православный университет. Уроки русской литературы». Но сейчас лето, в нашем православном университете каникулы, а в этот час, по вторникам, теперь будет выходить в эфир передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии», которую подготовила и ведет Юлия Павлюченкова. Во второй половине часа вы услышите воспоминания писателя Алевтины Чедаевой о поездке в Крым.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Православные святыни Абхазии.
Итак, это цикл программ «Православные святыни Абхазии», который подготовлен при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню нашим радиослушателям, что меня зовут Юлия Павлюченкова, я руководитель Абхазского бюро «Радонеж», и также напомню моего уже любимого практически соведущего Сурама в крещении Андрея Сакания, археолога, искусствоведа. Здравствуйте, Сурам.
Здравствуйте.
Вновь у нас сегодня в гостях Олег Хухутович Бгажба, археолог, доктор исторических наук Российской академии наук, академик Академии наук Абхазии. Мы вновь хотим поднять тему христианизации Абхазии в исторических параллелях.
Я могу продолжить. Если бы у нас так христианство не было развито, то и не было бы, я думаю, у нас независимого Абхазского царства, о котором сейчас все пишут, можно писать, можно говорить, оно было таким настоящим раннехристианским, раннефеодальным государством. И, конечно же, большую лепту в этом сыграла религия в консолидации древнеабхазских племен в единую феодальную народность. Ну, конечно, катализатором это было и арабское нашествие, и все такое там, но, значит, религия, безусловно, сыграла очень важную роль. Да, и вот мы подходим к чему? Мы подходим к тому, что вот это царство, оно характерно мало того, что оно играло очень важную роль в этом регионе, на Кавказе, вот, очень сильным было. Мало того, на самом высоком уровне наш царь, один из первых царей, Леон II, он был родственником, двоюродным братом византийского императора по хазарской линии. То есть по материнской линии, значит, мать византийского императора Льва Хазара и мать Леона II были родные сестры. Но это тоже очень важный момент. В это время Византия старалась прикрыться Абхазией и Хазарией. Хазария тогда тоже мощным государством было, как щитом от арабских нашествий. Вот тут все время международное положение. И вот помимо того, что в это время происходит, конечно, развитие не только там ремесел различных, там металлообработки, гончарного ремесла, безусловно, яркой иллюстрацией вот этого царства, этого, как можно так сказать, абхазского феодализма, является абхазская школа церковной архитектуры, которая, безусловно, она не на голом месте родилась, а как раз на том месте, о котором говорил нам Сурам. Еще позднеримское, ранневизантийское время, это не все так просто, это очень такой процесс, такой эволюционный. И я считаю, что там вот в Алахадзе как раз этот переход чувствуется от позднеримской к ранневизантийской. И к той самой школе крестово-купольной, трехнехным храмом крестово-купольным, это храмы, которые характерны именно для абхазской школы. Вот я думаю, как раз вот нам расскажет Сурам более подробно.
Я напомню нашим радиослушателям, что в одной из прошлых программ мы рассказывали как раз о Пицунском храме и рассуждали о том, как устроена его архитектура.
Вот если говорить о том храме Большого Пицунского, который, значит, приезжающие, отдыхающие, верующие с большим трепетом заходят и молятся, хотя храм сегодня не действующий. Он,
к сожалению,
превращен во времена Союза в концертный зал, что, в принципе, возможно, даже положительно повлияло на его, на сохранение этого храма. Почему? Потому что судьба многих храмов была незавидна в советское время. Ну, вот каким-то таким образом этот храм стал, опять-таки, неким культурным духовным центром,
даже,
если
нигде,
даже не религиозным.
Нигде нет такого, чтобы в православном храме был орган.
В православном храме орган. Ну, понятно, что, значит, орган, вообще-то орган, она давнейший инструмент музыкальный, и в православном христианском мире оно существовало, но напрямую, значит, никогда не было связано с православным. И продолжая вот эту вот идею Пицунского храма и других храмов, я бы хотел отметить одну такую деталь. Пицунда вообще-то был известен как великий, большой, богатейший город. И по сегодняшний день, Олег Охотович не даст мне соврать, вот значение богатейшего, великого еще не обнаружено. Значит, будущие специалисты, археологи, исследователи, вполне возможно, вот это значение великого города Петюса, о котором сообщали греческие, римские историки.
А не Петунит?
Нет, Петюс — это греки говорили, а Петиунт — это римляне.
Римляне,
да. Византийцы.
Обязательно эти, то есть то, почему называлось великим, богатейшим, все это наверняка будет обнаружено. При нас ли, после нас ли, или с нами, или без нас, это не важно, все равно земля много тайн хранит. Вот в этом русле хочу зрителям просто буквально в двух словах рассказать. В 2006 году во время каких-то ремонтных работ, значит, в округе этого большого храма мы обнаружили, конечно, случайно, мы обнаружили некое сооружение неизвестного предназначения. Возможно, это некий дворец, который был разрушен в середине или в начале третьего века нашей эры. Почему? Потому что к моменту возведения большого храма, более того, к моменту принятия христианской религии, местность эта была забыта, поскольку это сооружение было сожжено, разрушено, значит, все это было выровнено, и внутри этих помещений были похоронены люди. Значит, последнее захоронение, которое мы вскрыли, относился к IV веку. Ну, может быть, с переходом на V век. Почему? Потому что у него на пальцах была монета императора Константина, то есть римского императора Константина. Монета могла ходить, и, конечно, и 100 лет, и более лет, но если это особо ценная. Но если это рядовая монета с изображением, то оно могло ходить там и после смерти какого-то периода. Но в любом случае, с начала и середина IV века. И вы представьте себе, что, значит, к IV веку там есть храмы, да, уже в, значит, вблизи крепости. А на этом участке сооружение, то ли епископское, то ли дворцовое некое, было разрушено. К чему, значит, я хочу подвести? Дело в том, что вот так вот и в Пицунском храме, вот тот храм, который, о котором мы говорим, большой, как Олег Ухутович сказал, Якобсон предположил, что вот этот большой храм, правда, еще до Якобсона и в 19 веке тоже предположили ряд ученых, так вот предположили о том, что большой храм стоит на большом, некогда, большущем храме, храме трехнефно-базиликальном. То есть, вы знаете, базиликальный – это вытянутое, значит, запад-восток сооружение с, возможно, коробовым, с, возможно, значит, с другими формами конструкции перекрытий. Но когда возникла некая необходимость в Абхазии возвести грандиозный храм, наверняка это нужно связывать с появлением, с получением Абхазской церкви внутреннего самоуправления или свободы, появление католикосата или, так скажем, патриаршества, то надо было построить соответствующий этому рангу, этому титулу, этому значению храм. И потом вот этот значительный, возможно, можно сказать, значительному сооружению базиликальное было превращено в куполь, крестово-купольное сооружение, которое по своим размерам оно было выше, краше всех остальных храмов в Абхазии. Не только, значит, на тот период, на долгие годы, аж до XI века. Предположительно, базиликальный храм мог быть VI века времен Юстиниана, а тот, значит, VIII век и IX век. Ну, конечно, с какими-то такими изменениями и в X веке, потому что храмы живут, раз живут, значит, происходят какие-то вот работы.
Но параллельно в период Юстиниана строят закладывают как минимум Дранский собор, но правильно?
В этот период или чуть позже, в VI веке.
Но тоже в Абхазии. И все-таки на территории в расстоянии почти 100 километров друг от друга.
Причем этот храм Дранский является единственный сохранившийся купольный храм на территории всего бывшего Советского Причерноморья.
Без изменений.
Без изменений. И является он, потому грузинские искусствоведы, там архитекторы, они его тут датируют 7-8, потому что у них самый ранний купольный храм появляется только в 7 веке, типа вот Джвари Репсиме. А вот у нас, значит, купольный храм появился в 6 веке.
Ну, по поводу Дранского храма Олег Ухутович мог бы много сказать, но как бы некой такой небольшой репликой. Вот представьте себе, та эпоха, Юстиниан покоряет Абазгию, подавил восстание, затопил в крови, так бы одной рукой, а другой рукой издает приказ создать для абазгских детей школу в Константинополе. Вообще-то уникальный случай, когда некий император, который правит миром на тот период, снизошел до несчастных жителей покоренного, измученного народа создать школу специально в Константинополе.
А пастырям же Абазга тоже присылает.
То есть, вы понимаете, такие случаи в истории, может быть, единицы, если не сказать, что их совсем нет. Теперь хочу вернуться, значит, на тот период. Я бы хотел, чтобы слушатели имели некое представление. Конечно, многие являются специалистами по вере христианской, но на тот период что происходило? Ведь до дяди Юстиниана, да, Юстин, который был императором до Юстиниана, был Анастасий. Он был православный, но по поведению своему, по поддержке, значит, религиозным группировкам в самом Константинополе, он больше был неправославным, поддерживал другую сторону, другую группировку. Вот в этот период, вот 5-6 век, серьезное религиозное противоречие происходит в самом Византийском империи, на территории Грузии, на территории Армении, да, определенные участки, значит, ближе которые к Византии. И, возможно, нечто подобное могло иметь место и в Абхазии. И потому Юстиниан, навязывая, то есть или требуя от христиан быть православными, возможно, были какие-то, скажем, как религиозные стычки. Можно, почему это не описывается, не раскрывается, но можно предположить. И потому, значит, он создает, наверное, потому он создает школу для абхазских, я бы сказал, тире, для абхазских детей, чтобы обучить их православию, подготовить людей для духовенской культуры, и чтобы они могли проповедовать и утверждать жителей Абхазии в православии. Но ведь не только их к духовным готовили, их могли готовить к инженерным делам, к переводческим делам. Почему? Потому что эти священные писания должны были быть переписываемыми, переводимые и так далее, быть рыторами, быть просто грамотными людьми. Они были необходимы для управления в государстве, для управления в империи и так далее. И потому, значит, по возвращению, зная и видя процесс постройки Святой Софии в Константинополе, зная технологию, как это возводилось, и, возможно, даже участвуя в него как студенты, как учащиеся духовной школы, они могли переместить эту технологию и на новой почве предложить и возвести храм, который можно считать каким-то образом напоминает храм Святой Софии, напоминает не по форме, не по грандиозности, хотя он грандиозен в условиях Абхазии по своим размерам, а напоминает существованием в куполе определенной формы, которая характерна именно для этого периода, именно для Софии Константинопольской.
А я вот что тебе хочу сказать, как бы интересную деталь такую, что предтечей к этим вот пологим таким куполам, как вот в Дрантах и в Софии Киевской, ну, ты, наверное, бывал, вот, когда еще не разрушился купол второй башни Цибилиумской церкви, вот, то, значит, этот купол был пологий, но он был построен как раз раньше, нежели Дрантский храм и София Киевская. Вот этот купол второй башни.
Да.
Мы тогда пришли к выводу, вот Юрий Николаевич, что это являлось как бы предтечей к этим в архитектуре этих купольных храмов.
Совершенно верно. Это могло быть. И более того, я не знаю на Кавказе, я о византийской всего не могу сказать, но я не знаю на Кавказе, где, скажем, вот башня, о котором вы говорите, его купол, был возведен на основе креста. Олег Охотович, вот башня, то есть купол на основе креста, я не знаю другого такого памятника, который был возведен. И причем, значит, переход.
Может, где-то в Болгарии или...
Нет, в Болгарии, потому что я специально ездил по римским крепостям, интересовался, значит, схожести форм, конструкции и так далее. Но то, что Олег Охотович сказал, еще одна деталь. Ведь там применено так называемый парусный переход от... квадрата, что тоже любопытно. Почему? Потому что оно-то изобретено не в Абхазии, оно изобретено, во всяком случае, подавляющее большинство сооружений в Римской и Византийской империи, значит, переход подкупольного квадрата к круглой форме барабана производился так называемым парусовидным элементом конструкции. На территории Абхазии, за редким исключением, все храмы купольная, именно с такой формой, значит, конструкции связаны, что тоже делает своеобразным и отличительной чертой от восточных сирийской архитектуры, армянской архитектуры и, значит, картлийской или грузинской архитектуры.
Хочу еще коснуться не только храмов. Вот мы поднимались по Кадорскому ущелью и видели, я так понимаю, это сторожевые башни. Да, наверное, сторожевые башни.
Это вы что имеете в виду? Это Келосурская стена?
Да. И я так понимаю, что как минимум там должны быть тоже храмы.
Ну, тут знаете, что можно сказать? Вы имеете... Но там вот в Кадорском же ущелье, там есть целая система крепостей. Вот одна из крепостей является Цабал, Цибилиум. Это главная крепость Абсилии. Вот. И она являлась самым главным узлом, где проходило одно из ответвлений Великого Шелкового Пути. Это очень интересно, потому что, опять-таки, война между Византией и Персией была, и Персия прикрыла путь. И этот путь стал искать через Северный Кавказ, в Абхазию, потом Севастополис, в Абхазию, Константинополь и так далее. Вот. И там вот эти крепости, целая серия крепостей, они охраняли этот путь Назывался он Даринский в письменных источниках. И вот, значит, там же, в этой крепости, был раскопан церковный комплекс. Но что там интересно, что, во-первых, он довольно-таки раннехристианский. То есть, христианство шло и вглубь, и вширь. И там вот, в Апсилии, была найдена крещальня, где крестили взрослое население Апсила в VI веке. Кстати, очень... печально, ее взорвали в прошлом году, и надо ее реставрировать, видимо, реставрируют. Мы поставили вопрос, да. И что интересно, что там был, если у Абазгов был, значит, пастором Ефрат, которого прислала Византия, то там в Апсилии был епископ Константин, и клейма с его именем были найдены на кирпичах и черепицы. Черепицы и даже... на таких кирпичных таких тоже, ну, кирпичах, которые прикрывали водопровод.
Скажите нашим слушателям, чем отличаются абазги от апсилов?
Вот материальная культура нашей эры и в христианскую эпоху, она единая. Вот разделение на разных названий, это связано уже с совершенно другой историей. Это внутреннее противоречие, которое, значит, князья, правители эти выбираются, которые дружат, которые воюют, которые... Ну, как обычно мы знаем, вот славянские племена как друг с другом воевали.
То же самое. На одном языке,
да,
же говорили.
Говорили, скорее всего, на одном языке. Почему? Потому что материальная культура, которая сопровождает вот этих вот, в этих могильниках, говорит о том, что народ, если не имеет общую культуру, языковую, поведенческую, они не могут быть вот так вот хоронят одинаково, что в Восточной Абхазии, что в Западной Абхазии. Просто хочу заметить для слушателей, современная территория Абхазии, она маленькая, миниатюрная, но когда мы говорим о более ранних этапах, о каких-то эпохах, так скажем, в кавычках, племена абхазские, они далеко за пределы этой территории, современной территории располагались. К примеру, в Сочах находили эти самые материалы. Значит, мы копали, я участвовал в 2010 году, в 2011 году, в каких-то вот разведывательных работах до олимпийских, значит, археологических работах. Ну, пригласили наши друзья из Москвы, которые там работали. Действительно, я вам скажу, со времен бронзовой эпохи одинаковая материальная культура. Значит, в античное время одинаковая местная, значит, культура. Мы, когда говорим античная эпоха, мы отделяем местную и привозную культуру, которую привезли с собой греки.
Да. Сейчас же условно тоже так есть и Гудоутский район.
Да, да,
вот примеру,
да,
допустим, грубо говоря, возьмем Апсилы, жили, допустим, в Чемчильском, в Гулерипском,
условно.
А, значит, Абазги там в Ишерском и там в Гудаутском районе.
Да.
Ну, чем
кто
же, ничем же
не...
Единственное отличается вот в диалекте. Там они разговаривают, а культура-то одна. Ну,
ну
в
да.
разговоре там есть какие-то нюансы.
Ну, получается, смотрите, Дранский монастырь находится на территории Апсилии, а Пицунский храм... Мы сейчас вернулись, раз так, в VI век, да?
Да.
На территории абазгов.
Ну, тут, знаете, есть спор тоже, где Юстиниан построил для абазгов храм Богородицы. Ну, вот некоторые говорят, что да, и в Пицунде, но, не знаю, мне кажется, что все-таки
не
в
Цандрипше.
Не определено. Мне кажется, что все-таки в Цандрипше. Вот я не знаю, потому что там было найдено это. Цандрипше это в районе
границы.
А, то есть еще дальше.
Еще дальше.
Это
за
Гаграми.
За Гаграми.
Там роскошный храм, это там, но не купольный.
Да,
не
купольный. Да.
Такой храм, это очень интересно.
Что там сейчас? Там можно посмотреть?
Конечно.
Да, там можно посмотреть. Несколько лет тому назад любители какие-то решили, значит, превратить его во что-то. Мы с большим трудом. Был у нас, значит, в охране культуры наследия Анзор Семенович Агумава. Мы сумели отстоять. В этом вопросе как-то государство нас поддержало, и мы этих, скажем, да, вот новоявленных быстренько бы, значит, поразбросали. Но другое дело, стихийно прямо у входа сейчас, вот, ну, недавно не скажу, но захоронение, что не должно быть. Почему? Потому что именно вот эта охрана памяти государства должна следить за этим. Мы просили, уже лет 10 просим у государства кладбище закрыть и по возможности, значит, перезахоронить вокруг. Почему? Потому что это не просто музейная ценность, это духовно-религиозная ценность этого храма. Почему? Потому что впервые... Опять, да, много-много говорим насчет впервые. Слушатель может подумать, что мы хвастаемся. Нет. Вот те, кто знают архитектуру христианскую, кто видел, значит, подобные памятники, Цандрыпский памятник выделяется среди базиликальных храмов. Почему? Потому что вот впервые строители решили к восточной стороне этого храма расширить боковые нефы. И когда они расширили, на сегодняшний день этот храм, ну, частично сохранился, стены сохранились, апсидная часть, алтарная часть сохранилась, конха сохранилась, и потом можем говорить, значит, когда расширили, в плане приобрел форму Т-образную, что через почти 800 лет в католических храмах Франции и других странах начинают применять Т-образную форму. Правда, в более колоссальных размерах, но вот эта Т-образная форма получает как бы второе новое дыхание. Вы понимаете? И тем более, что в этом храме археологи наши вскрыли, и во вторичном использовании находилась камень, где написано, «Абазгиос». Абазгиос. А теперь вот посмотрите, иногда как источники слегка обманывают. Источники говорили, что Абазгия в пределах каких-то рек, скажем, Бзыбской реки там, да, и Гумисты, оказывается, за рекой Бзыб, уже во времена Юстиниана, аж до реки Псоу, это буквально...
Это нынешняя граница.
Нынешняя граница. Значит, у реки Псоу, буквально это в километре где-то этот храм стоит, значит, территория Абазгия была расширена, или была расширена, вот. Или она таковыми оставалась, иначе бы надпись не появилась.
Юстиниан вряд ли сейчас бы где-то на окраине храм строил, где-то он
это тоже, да, вот
тоже имеет значение логическое.
То есть есть предположение, что храм, который в исторических таких параллелях рассуждали о строительстве Юстинианом храма Божьей Матери, он именно тот.
Нет, ну там еще есть даже, знаете что, даже есть предположение, что и в Севастополе, если он построил.
Да, ну то... есть таким, ну да, пока ученые не
прошли. И в Новом Афоне, вот в Анакопии. Но вот мне кажется, что все-таки это где-то вот Цандрипши, потому что эпиграфическая надпись такая роскошная.
Так думают наши ученые. Не просто так они захотели, нет. Дело в том, что именно в храме Цандрипшском много мраморных деталей.
Потом
изделий.
Были увезены в Западную Грузию.
Много деталей из мрамора, которые добывалось именно в царско-императорском карьере Проконессе. Оно принадлежало царско-императорской семье. Просто так оттуда никто ничего не возил бы. Только по приказу самого императора. Но при этом, конечно, я не могу не сказать одну такую деталь. Олег Хохотович и Юрий Николаевич Воронов, значит, раскапывая охранную, значит, в Мокском храме, великолепные мраморные изделия были найдены.
Колонна
из проконесского мрамора и капитель византийского времени, именно 6 века, именно юстиниановского времени. Мы не знаем, значит, вот на территории Апсилии, если говорить...
Да, Мокский храм тоже Апсилия.
Да, это Апсилия. Но, может быть, не только для Абазгов он построен, может быть, и для Апсилии он что-то строил.
К сожалению, нам надо заканчивать, и именно на этом загадочном моменте мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Я напомню, что этот цикл программ «Православные святыни Абхазии» подготовлен при поддержке фонда «Русский мир». Также напомню, что у нас сегодня в гостях Олег Хохотович Бгажба, археолог, доктор исторических наук Российской академии наук, академик Академии наук Абхазии. Ну и вели эту программу мой соведущий Сурам Саканья, искусствовед, и я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и на сегодня до свидания.
Спасибо большое, дорогие слушатели. Если в чем-то мы где-то допускаем какие-то, может быть, на ваш слух что-то такое, вы уж простите нас.
И все свои вопросы и предложения, я напомню, можно присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения надо писать слово «Вера», либо на электронный адрес, который специально сделан для нашей программы. Радонеж, ZH, Абх, abh@mail.ru. Радонеж abh@mail.ru. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сейчас вы услышите впечатление писателя Алевтины Чедаевой от поездки в Крым.
Мне очень интересно было выявить, какие тенденции сегодня существуют в Крыму. Нас с Владиславом Георгиевичем Красновым второй вот уже год подряд историко-архивный институт, там краеведческий факультет во главе с Владимиром Фотиевичем Козловым приглашает в Гурзуф на чтения краеведческие. В прошлом году я говорила, выступая на этой конференции, о великих князьях и их связи с Крымом, о храмостроительстве, о бытовании, о творчестве, особенно великого князя Константина Константиновича. В этом году я говорила о самом дорогом человеке мне из всех Романовых, это о князе Владимире Полее, его кратком пребывании в Крыму во время Первой мировой войны, когда он был отпущен туда по болезни легких на краткий отпуск, вот о его творчестве, которое было сопряжено с пребыванием в Крыму в тот период. Конечно, я слушала другие выступления, и вот одна из главных тенденций, которую в духовной и культурной жизни Крыма, это восстановление забытых благодарными в кавычках потомками имен. Каких имен? Ну, например, Петра Ионовича Губонина, который родился в 1825, умер в 1994, в 1894 году. Происходил он из семьи каменщика, стал миллионером. Ну, видимо, потом и трудами, и горбом он нажил эти деньги, но он их распределял, в отличие от нынешних олигархов, на благо России. Было очень много докладов, связанных с его деятельностью. Он и основатель курорта Гурзуф, он и строитель железной дороги Москва-Симферополь, он и строитель, и меценат, дающий огромные деньги, каменного моста Московской Курской железной дороги, и ни одного, ибо там много мостов. Орловско-Витебская, Грязи-Царицынская, Лазово-Севастопольская, Уральская, Горнозаводская, Балтийская железные дороги обязаны своим существованием и по сию пору деятельности и родению Петра Ионовича Губонина.
А мы даже имени-то этого не знаем.
А мы даже и не знаем. Мы даже не знаем, но не только мы, а и крымчане-то не знают. Была целая такая акция в Гурзуфе, вот в этом замечательном парке, который тоже основал Петр Ионович, у здания старинного возле фонтана Бергера «Ночь», а кто не знает этот фонтан, все, которые в Гурзуфе бывали. Мне, например, было 16 лет, когда я в первый раз там была и фотографировалась в том возрасте, да. Ну и вот, соответственно, в этих возрастах разных лет. Ну вот, и там, на этом здании, был повешен мемориальный знак. Это портрет Губонина, правда, материал пока, на котором он нанесен, весьма хлипкий, но все надеются, что это будет мемориальная доска, но как только немножечко вот эти организации оперятся материально для того, чтобы вот памятовать Губонина. Вторая персона – это Стахеев Николай Дмитриевич, который родился в 52-м году, 852-м году, а умер в 1933-м. Это был тоже миллионер, и второй день нашей конференции проходил в Алуште, и была экскурсия по этому городку своим основанием курортным, обязанным Николаю Дмитриевичу Стахееву. И он там обосновал и церковно-приходскую школу, и земское училище, и городскую купальню, и больницу, и театр. И, кроме того, он был родственником и меценатом Ивана Ивановича Шишкина, по жене родственником. И вот наше собрание проходило в музее на фоне репродукции картины Ивана Ивановича Шишкина, да, что было очень приятно. Мне кажется, что вот это очень знаковые были события, которые работают на восстановление национального и исторического самосознания русского народа. Это вообще, я считаю, вот национальное возрождение, духовное, историческое, религиозное, сейчас самый главный, наверное, самая главная идея, во имя которой должен работать каждый чувствующий себя россиянином человек. По дороге в Севастополь замечательный человек, некий Алексей, он завез нас в Балаклаву. Хотя это был город закрытый в советское время, но все, так же как Севастополь, но все прекрасно знали, что там удивительный порт, абсолютно закрытый ковш, в котором не бывает никаких морских волнений, что это гавань для советских подлодок. И очень интересно, у Гомера, который называет Балаклаву Ламос, город Листригонов, есть такие слова: «В гавань прекрасную там мы вошли, ее окружают скалы крутые с обеих сторон непрерывно стеною. Никогда не бывало в заливе волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность». Ну, знаете, это вот Гомер звучит сегодня в Балаклаве, это замечательно. Такой диалог культур древнейших с сегодняшними, и это очень радостно. Ну, по Кючук-Канарджийскому миру Крымское ханство стало независимым от Османской империи, и над ним учрежден был протекторат России. Это было 10 июля 1774 года. А в 1787 году по замыслу Потёмкина у Балаклавы Екатерину II встречала амазонское войско. Вот чрезвычайно интересный факт, я думаю, его бы неплохо восстановить, который состоял из благородных жен и дочерей балаклавских героев вот этой той русско-турецкой войны. Ну, в Крымскую войну, наверное, помнят многие, что Балаклава была оккупирована Англией. В 56-м году союзники покинули город. Но вот интересно, что расцвет в военном аспекте этого места совершился при советской власти. В 20-м году там открыли водолазные курсы и ЭПРОН, экспедицию подводных работ особого назначения. Вот что такое ЭПРОН. В 53-56 году там был подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок, и ковш вмещал в себя около 7 или 7 подводных лодок одновременно. А когда, по слову Путина, Крым России сбросил с себя как мешок картошки, да, по желанию Хрущева, а потом и Ельцина, из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод был разграблен, и сейчас часть его музей. Конечно, возникает вопрос, что дальше. Он возникает не столько у меня, сколько, наверное, у людей, которые причастны к охране границ Крыма, вообще всей акватории Черного моря. И я думаю, что эти вопросы будут иметь совершенно практическое разрешение, о которых никому из нас, наверное, в всяком случае, мне пока не дано знать. Вы знаете, вот когда мы ехали по направлению к Севастополю, наш замечательный водитель остановил машину и предложил подняться, ну, на небольшое возвышение, и там на стенке скальной прекрасный мемориальный знак, посвященный Николаю Георгиевичу Гарину Михайловскому. Чугунный рельеф очень большого формата, с очень глубоким историческим текстом под ним. И почему он именно там и основывается? Потому что по уникальным изысканиям Гарина Михайловского автодорога Ялта-Севастополь была проложена. Понимаете? То есть этот удивительный человек, который причастен к строительству Транссиба, и, кроме того, автор еще прекрасной трилогии, ну, вы, наверное, читатели, слушатели помнят эту трилогию, а уж вот мое поколение детства Тёмы знало чуть не на память, да, потому что оно издавалось в формате книга за книгой, было доступно всем вот подросткам моего времени. Это 40-е, 50-е годы. Потом мы ехали мимо Фароса. Мне хочется о нем вспомнить, потому что он заряжен, как бы сказать, религиозным электричеством, чрезвычайно трагичен по своей истории. Там стоит десятикупольный храм Воскресения Христова архитектора Чагина. Чуть позже, 1788 года, в память о чудесном спасении Александра III. Чем интересен этот храм, который я знала не из этого путешествия в машине и бегом, а еще раньше, когда мы с покойным мужем Алексеем Васильевичем Герасимовым ездили в Крым, а это было в течение 8 лет, я ездила, будучи приглашенной на чеховские чтения, и, конечно, мы потом колесили по всему Крыму. Вот в моей книге «Эдемская память» я как раз говорю о том, что является собою вот этот Фаросский храм. Дело в том, что для меня вот этот Фаросский холм – это крымская Голгофа, ну и не только для меня. И как я говорю, может быть, излишествуя воображением, что о трагедии этого места мне во многом поведали асфодели. Что такое асфодели? Асфодели – это цветы мертвых. Они растут на месте будущих или бывших трагедий. Я это проверила, будучи в разных местах, и именно там, а в других местах нет, я видела эти удивительные цветы асфодели. Что же происходило трагического вот на Фаросе? Дело в том, что в 17 году церковь Воскресения Христова, на ней распяли и осквернили, сбросили купола, кресты, превратили в харчевню с видом на море. Но когда началась Отечественная война, то именно в этом храме выбрал себе не убежище, а засаду погранотряд, чтобы переградить фашистским войскам дорогу к Байдарским воротам и Севастополю. Было противостояние какой армии и горстка наших солдат. Погиб весь отряд. И вот командира здесь же, возле церкви, распяли на дереве, возле храма.
Уже фашисты.
Да-да-да, фашисты, да. Повторилась судьба распятого как бы храма. Вот много послевоенных лет его руины были памятником человеческому беспамятству. Была и харчевня с видом на море, и просто руины после того, как этой харчевни не стало. Пока не пришел туда молодой монах Петр из Владимирской епархии, то есть вот из России. И именно этот молодой монах начал огромный тяжкий труд восстановления этого храма. И вот 10 его куполов, как 10 свечей, которые вот посвящены Богу. Что произошло с этим человеком, Петром Посадским? Он вместе с мирянами, конечно, с доброхотами, очень успешно восстанавливал храм. Ему прислали пожертвования на восстановление алтарной преграды. А у монаха Петра было правило не закрывать двери ни перед какими пришельцами, кто бы они ни были. Такими пришельцами оказались двое дезертиров, которые бежали из армии, и он не мог их не принять. Они побыли, разведали, что к чему, уехали, потом вернулись и зарезали отца Петра и выкрали все вот деньги, которые были предназначены для алтарной преграды. Он чувствовал это, он знал, что он погибнет, и очень торопился. Вновь пролилась невинная кровь. Ведь «форос» в переводе значит «факел». И этот факел горел, вот несмотря ни на какие трагедии, которые происходили возле него и в нем самом. Как я вот пишу в своей книжке, на роду написано было этому месту стать жертвенным, искупительным алтарем. Невинная кровь и во тьме светит. Да только люди о ней забывают, а цветы и деревья помнят.
На этот раз вы там побывали?
Вы знаете, мы проезжали мимо, не остановились. Ну вот, не моя была воля там, где останавливаться. Но, тем не менее, да, это все живет в моем сердце, памяти и вот в этой книжке. Второе место, на которое бы тоже хотелось обратить внимание, особенно людям, которые собираются поехать в Крым, путешествовать, паломничать, это место Фиолент. Мыс Фиолент. Ну, замечательно красивое название. И там каждый человек, который встанет вот на навершие этого очень крутого берега, он увидит в море камень, который называется камень святого явления креста. Потому что когда-то там был водружен 7-метровый крест, сброшенный советской властью, конечно, в честь явления святого Георгия тонущим морякам. Вот был такой эпизод, когда люди тонули, и явился святой Георгий и своим явлением, и, видимо, своей благодатью, помощью спас вот этих тонущих моряков. Вот в эту честь был водружен там 7-метровый крест. В 1820 году там был Пушкин. Я об этом говорила вот в предыдущей передаче и был чрезвычайно впечатлен этим местом. Но меня интересовал еще другой факт, о котором я пишу вот в этой своей книге «Эдемская память». Когда еще не был разрушен храм Святого Георгия, а потом, конечно, советская власть не только разрушила, а бульдозером сбросила его руины в море, и они еще и не все подняты со дна, хотя храм и монастырь в какой-то мере восстановлены. Так вот, абсолютно неожиданно для братьев монастыря туда приехал Николай II вместе с супругой Александрой Федоровной на литургию. Но, как известно, Николай II на церковных службах стоял буквально по стойке смирно, никогда не отвлекаясь и внутренне молился, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. А в это время вот из-под скалы, в которой жили двое отшельников, а их никто никогда не видел, а знали о их существовании только потому, что ставили на тропинке скальной миски с едой и получали миски пустыми. То есть эти люди вот такими пожертвованиями питались. Но видеть их, они, вероятно, были отшельниками, очень такими углубленными, самоуглубленными в молитву монахами, и тут вдруг они поднялись и подошли к храму. Николаю Александровичу об этом сказали. Когда служба закончилась, вот я подчеркиваю это, он вышел на крыльцо храма, на паперть, и они увидели друг друга, вот эти два старца и Николай II. Они, старцы, поклонились, ответили ему земной поклон, ни слова не сказав. Николай Александрович ответил им поклоном, и они ушли. То есть они, вероятно, да.
Но это не легенда, да. Это правда.
Нет, будет. Это не легенда. Это зафиксировано все. Они видели в нем будущего мученика, по всей вероятности, хотя до вот мученической его кончины было еще довольно далеко. Это было в 1915 году, а рассказывает об этом очевидец граф Шереметьев. Это событие потрясло монахов и служащих церкви, И вот я пишу, старцы, как Дивеевская блаженная Паша в 1903 году, вероятно, провидели трагическую кончину Николая II и вышли поклониться будущему святому мученику. Скала под монастырем почти отвесно падает в море, где погребены водой останки храма святого Георгия, сброшенные безбожной властью. То есть это святое место, конечно, отвоевывать его очень сложно было церкви, потому что и до сих пор оно принадлежит, это как бы территория Черноморского флота. Но, да, когда вот сбросили храм в море, то на его месте сделали танцплощадку. Ну, это типичная история. В 93-м году уже в храме прошла первая литургия. То есть вот опять знаки возрождения, которые, я думаю, теперь будут активно развиваться. Присутствовали на этой литургии митрополит крымский Лазарь, архипастырь Крыма, и командующий Черноморским флотом Балтин. Что чрезвычайно важно, вот единение той и другой властей – это залог того, что дело церковного просвещения, молитвенного служения продвинется и далее. Нас провезли по Севастополю, мы вышли на Графской пристани, ну, которая так именуется, потому что граф Потёмкин именно на этой пристани показывал из дворца Екатерине II флот, который он выстроил во славу русской державы. И до сих пор она графская и не переименовывалась. И мы видели прекрасно вычищенные улицы, а самое главное – радостное настроение горожан, которое, ну, ничем не подменишь. Там нет уныния, там только радость от того, что они в России. Хотя, вот интересно, вы знаете, одна из презентаций книги Владислава Георгиевича, вот «Новая Россия», прошла в Ялте в храме Иоанна Златоуста у отца Владислава, которого я знаю по старым временам, когда там была презентация моей книги «Православные Чехов». Он нас с удовольствием принял, но с Владиславом Георгиевичем он познакомился впервые. Его книгой чрезвычайно заинтересовался, но это была удивительная презентация. Это не было только, знаете, дидактическое восхваление, достоинство этой книги вот с нашей стороны. Это был очень заинтересованный, обоюдный разговор, и не только с отцом Владиславом, а и с теми людьми, которые присутствовали. Мы с радостью отмечали вот эти точки отсчета возрождения Крыма. Но потом, вы знаете, вот когда там было украинское владычество, а мы давно знакомы в приятельских отношениях с учительницей ныне на пенсии Эллой Константиной Медведевой, которая, выйдя на пенсию, вынуждена была давать частные уроки русского языка, ибо пенсии были маленькими. Я видела нищету Украины, когда вот в течение 8 лет, в 90-е годы, я каждый год ездила туда на конференции по Чехову. А потом, когда Украина запретила преподавать на русском, поступать в институты на русском, оформлять документы государственные, пенсионные, паспортные и прочие на русском, то у нее иссяк поток желающих учиться русскому языку. Сейчас, когда мы приехали, она благоденствует. У нее нет ни дня без учеников. Это не значит, что она вот дерёт втридорога. Нет, она многие уроки дает бесплатно. Она невероятной доброты человек, огромного милосердия, понимания того, что происходит, гигантской радости по поводу присоединения. Она говорит, вы знаете, да, может быть трудновато еще и там, если жить не очень скромно, а с претензиями, то да, может и не хватать. Но она говорит, я, как и многие крымчане, готовы потерпеть, лишь бы мы остались в России. Понимаете? Вот эта готовность потерпеть, это вот одно из настроений, которые я там отметила. Я разговаривала с молодым поколением людей, которые живут, работают и перешли в русское подданство, так сказать, приняли русское гражданство с огромными надеждами на то, что да, вот многие из них работают сейчас в домах отдыха, в санаториях на разных ролях и ничем не гнушаются. Кроме того, ну вот какая была трагедия, когда перекрыли воду из Днепра, да, по вот этому Северо-Крымскому каналу. Это чудовищный акт, людоедский, каннибальский акт. Ведь они перекрыли в Херсоне, по-моему, воду для своих же граждан. Ведь там же очень много людей, вот и татарского происхождения, которые еще не приняли российское гражданство. Они своим перекрыли кислород, можно сказать, да. Но я наблюдаю с радостью великой, как выходит из положения, как горные реки будут пущены по трубам в этот обезвоженный канал. Как сейчас там бурят скважины, прокладывают трубы, все восстановится, все придет на круги своя. Лишь бы только не было конфронтации, лишь бы все участвовали вот в той самой эйфории, которую можно назвать еще и энтузиазмом. А вы знаете, вот в Ялте мы наблюдали с Владиславом Георгиевичем, очень во многих местах происходит сбор денег на помощь, во-первых, беженцам из юго-востока Украины и тем мирным жителям, которые там остались и претерпевают чрезвычайные беды. Там мы маленькую денежку оставили, и мы видели. Причем там так. Сидят молодые, в основном, ребята, девушки. У них ящичек для денег оклеенный, но определенными, что ли, текстами. У них лежат листовки, в которых призывается вот к общерусскому национальному движению. И такие небольшие листочки, где ты расписываешься, ставишь свою фамилию, не ставишь ни адреса, ни города, где ты живешь основательно, и просто еще сумму, которую ты отдал. И когда разговаривала я вот с двумя молодыми женщинами, которые на одной из точек работают, вы знаете, они, ведь можно и не поверить, сказать, ну, ребята, ну, вы, да, мало ли как, вы распорядитесь этими деньгами. Не хочется об этом думать, хочется верить, что деньги пойдут туда, куда они предназначены. Вот. Хотя, ведь вот опять-таки, огромная гуманитарная помощь шла и идет наверняка в Крым из России. Гуманитарно.
Вот наш Радонеж, мы объявили по радио, да. Всего два объявления прозвучало. На православную выставку-ярмарку за полтора дня принесли столько и денег, и продуктов, и вещей, что не хватило вот этого арендованного прицепа, пришлось там прибегать еще к помощи.
И отправили
и они
туда.
Сейчас сами везут вот в шахты в Ростовскую область. Такой отклик мы уже как-то давно такого не испытывали.
Это генотип России, русского человека, да, уже в беде-то не оставляем мы.
Несут часто, но если не последнее, то никак не лишнее совершенно.
Да, 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 очень может быть. Но вы знаете, где мед, там и мухи, где благодать, там и злые духи. А мне предпочтительнее знать и говорить вот о той благодати, которая открылась во взаимоотношениях России и Крыма. Не просто как составной части, а как органической части России.
И духовной.
Важный. Конечно, конечно. Ну, вот такие, видите, они несколько разноречивые, но в основном доминируют вот мои впечатления оптимистические, радостные. Слава Богу за все.
Это была писатель Алевтина Яковлевна Чедаева.